Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў нашыя сённяшнія тэмы. Дзе працуюць тыя, хто ў працоўны час збіраюць подпісы за кандыдатаў?
Зараз я беспрацоўны, зарэгістраваны, і ў мяне ёсць час збіраць подпісы, і гэты час ніхто не аплачвае.
Ці змогуць падпісацца за кандыдатаў жыхары вёсак?
Никто николи не приезжал и не пытался. Это в городе они там, а в деревню наплевать им.
Те отримают компенсацию своих забитых на улице Гая.
Никому еще ничего не выплачено, ни рубля. Добровольно как бы что-то обязал в течение месяца. За такой ранний срок как бы, ну, очень тяжело говорить.
Это да иншее у программы «Евразум» тягом ближайшей годины.
«Евразум». Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На пачатку мінулага тыдня французскі акцёр Жерар Дэпардзьё наведаў Беларусь. Падчас візіту ў нашу краіну Дэпардзьё даў некалькі інтэрв'ю, у якіх распавёў, што Беларусь нагадвае яму маленькую Швейцарыю, а таксама выказаў неразуменне, чаму ў Александра Лукашэнкі дрэнная рэпутацыя на Захадзе. Таксама француз падтрымаў падатак на дармаедства ў Беларусі, назваўшы яго выдатнай ініцыятывай беларускіх уладаў. Тым часам карэспандэнтка Еўрарадыё Тамара Савіч вырашыла праверыць, а ці не дармаеды тыя, хто цяпер у разгар працоўных дзён стаіць на пікетах па зборы подпісаў за кандыдатаў прэзідэнты. Дзе працуюць гэтыя людзі і хто іх адпускае з працы, даведаемся з нашага рэпартажу.
Ля універсама цэнтральнай збіраюць подпісы за дзеючага прэзідэнта Александра Лукашэнка і Таццяну Караткевіч. У пікетчыкаў адразу пытаюся, чаму яны не на працу ў панядзелак раніцай.
Евген Рыбаков, збіраю за чалавека, які хоча змагацца за ўладу народа. Зараз я беспрацоўны, зарэгістраваны. І ў мяне ёсць час збіраць подпісы, і гэты час ніхто не аплачвае.
Пікет у падтрымку Александра Лукашэнкі тут жа, тут тры чалавекі. Адзін з іх прадстаўляецца Мікалаем Івановичам Шырокім, працуе вядучым інжынерам на Белтэлекаме. Пытаемся, чаму вядучы інжынер не на працы. Мікалай Іванавіч спрабуе пераканаць, што збор подпісаў бадай што калектыўнае заданне і місія нумар адзін.
А вы ж вот здесь што делаеце сейчас? А я выполняю общественное поручение. В то же время я работаю. И сейчас вот сменюсь отсюда и пойду работать, выполнять свои обязанности.
Для столичной школы номер один, что насупраць гатэля спадарожнік, еще один пикет за дзеючага президента. Тут шесть человек, две жанчыны и четверо мужчин. Мужчины подпирают агароджу и хаваются от мяне за газетой. Жанчыны збирают подписы. Дзяўчаты Марына Миколаевна и Алена Ригоровна працуют у школе номер 90 наставницами, а за столиком на припынку громадского транспорта проводят свой отпочинок. А вось у минулым годе дзяўчаты были у отпочинку за мяжой у Прибалтыцы до Германии. Самый ж багаты пікет знаходзім ля ГУМа. Тут ініцыятыўныя групы збіраюць подпісы за Караткевіч, за Гайдукевіча, за Цярэшчынка і за Лукашэнку. Дзяўчына Ірына з ініцыятыўнай групы Таццяны Караткевіч працуе прадавачкай у гандлёвым цэнтры «Замак». Для збору подпісаў траціць свае выходныя.
Я считаю, что это самый достойный кандидат. Она очень приятная женщина. Она предлагает мирные перемены в нашей стране. Она мне очень симпатична, поэтому я решила, ну, как бы помочь ей, как бы вступила в инициативную группу и подписи собираю. Я работаю продавцом. У меня сегодня выходной. Я все выходные свои использую вот так. Мне очень интересно. То есть, если бы мне было неинтересно, я бы не хотела, ну, меня бы, как бы, ну, никто не заставил бы, наверное.
Члены инициативной группы деючого керовника державы Лягума самые неконтактные. Представляться не хочут, где працуют, не кажут. Але посвечение члена инициативной группы все ж показывают. Член инициативной группы злодею Евген працуе у ГУМе. Побач с местом працы збирая подписи. Але у отделе кадров ГУМа упэўненыя, Евген на працы. Потым супрацоўнікі аддзела кадраў выдаюць найбольш зручную версію. Яўген подпісы збіраў не ў працоўны час, бо працуе пазменна. Пэўна, не быць на працы і на працы адначасова – норма для сацыяльнай дзяржавы, якую мы будуем ужо 21 год. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Тем часом самым загадковым потенциальным кандидатом на сёлетних выборах стала наставница Жанна Романовская. И она не подтрымливая контакты с журналистами, а пикеты у ее подтрымку покуль не трапляли на вочи представников айчинных СМИ. При этом выборший фонд, у який можно перелишивать гроши на ее кампанию, кандидатка створила одну из первых. Правда, большинство экспертов не верит в то, что Жанна Романовская сможет собрать необходимые 100 тысяч подписов, каб стать официальным кандидатом. Во склад ее инициативной группы самый маленький сирот у всех претендентов, усягом 110 человек.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадуем и протягиваем тему президентских выборов. На минулом тыдне в Беларуси стартовал сбор подписов за кандидатов на посаду президента. Сёлета ЦВК зарегистровал инициативные группы 8 таких претендентов. Самая великая инициативная группа у Александра Лукашенко – 10,5 тысяч человек. А самая маленькая у наставницы Жанны Романовской – только 110 человек. Тем часом лидер либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич, у группы якого каля 2,5 тысяч человек, заявил, что аккурат такой колькости активистов ему хопить, каб набрать 100 тысяч подписов. И дадал, что его люди есть во всех регионах краины. Тому подписаться за его смогут навод жихары самых глухих весок на Полесье. Наш корреспондент Змитер Лукашук вырашил доведаться. Те сапраўды потенциальные кандидаты собираются ездить по вёсках. Те обмежуются сбором подписов только у городах. Подробности у нашем репортаже.
Ну что, у вас там у Минску уже почалась толкотня с тыми выборами? Нечакана цікавіцца тешча. Вядома ж, телевизор есть у кожной вясковой хате, и про то, что Украине почалося, яна ведае, як і пра тое, што зараз ініцыятыўныя групы збіраюць подпісы за вылучэнне сваіх прэтэндэнтаў кандыдатамі. І раптам становіцца цікава, ці даедуць зборшчыкі подпісаў у гэтую канкрэтную вёску Крамянец, каб расказаць мясцовым выбаршчыкам пра сваіх прэтэндэнтаў на пост прэзідэнта. Пытанне, на якое можна знайсці адказ шляхам параўнання з выбарамі мінулымі. Цікаўлюся, ці былі калі ў Крамянцы зборшчыкі подпісаў?
Ніхто ніколі не прыїжджаў і не пытаўся. Это в городе яны там, а в деревню наплевать им.
Так. А вот когда выборы сам, день выборов, тады я...
А тады принес в бюллетенях у хату.
У хату принес.
Скалачей, это правители колхозные, принесут и дадут бумажку про голосу, и я еще кукини все.
На этих выборах за кого будете голосовать?
А черт их веду. Я старый человек, мне 80 годов. Дадут бумажку, я укину и идите.
У Беларуси каля 10 тысяч вёсок, у яких живе каля 25% насельніцтва краины. И пераважная большая з іх гэта выборщики с правом голосу. Але выглядая на тое, что и гэтым разом вяскоўцаў позбавят права выбору, кто у выніку будзе змагацца за президентское кресло. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Татьяны Караткевич Андрей Дмитриев шчыра признается, збирать подписы по вёсках яны не будут.
Не, на сегодняшний день мы свои силы, как это разумело, накировываем на великие города, бо там простей собрать потребную колькость подписов. Забываецца хутчэй, ну як бы задача зараз сабраць подпісы, гэта асноўная задача.
Не змогуць вяскоўцы аддаць свой подпіс і за вылучэнне Анатолія Лябецькі, і яго зборшчыкі па вёсках не паедуць. Аргументы у кіраўніка ініцыятыўнай групы лідэра АГП Віктара Карняенкі тыя ж: у горадзе сабраць подпісы лягчэй і хутчэй. З калегам згодны і кіраўнік ініцыятыўнай групы лідэра справядлівага свету Сергія Калякіна Валерый Ухналёў.
Прыедзеш на село, значит, паходзіш, пагаварыш, да, соберешь 3 подписи, не более. Это нерационально.
Ну и еще важный момент. Недохоп ресурсов и людских, и материальных. Гэта ж кольки трэба палива и людей, каб усе вёски объехать, спрабуе тлумачыць на пальцах экономист Виктор Тярэшченко и демонструе нетрадыцыйный подыход до вырашэння вяскового пытання.
В районном центре, в маленьком городе, они посещают рынок. И это есть способ донести фамилию, сбор подписей и информацию до этих людей.
И только у ЛДПБ стверджают, что гэтым разом яны охопят сбором подписов и агитацией 2/3 Беларуси. Причем говорка идет не только про города да поселки, але и вёски разного померу, упэўнивая Олег Гайдукевич. Ну и, может, гэтым разом старшине колгасов и сельсоветов сподобится собрать у вясковцев подписы за своего кандидата. Инакше атрымается, что на гэтым этапе амаль 20% выборщиков просто будут у чарговы раз по збаўленыя магчымасці вырашаць лёс краіны. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Тем часом многие эксперты уверены, что большинство из 8 потенциальных кандидатов не наберет необходимые 100 тысяч подписов. Так, керовник Института социологии Академии наук Игорь Котляров лишит, что 6 из 8 инициативных групп не сберут необходимую количество подписов. Подобного меркования притримливается и политолог Александр Класковский. На его думку, сегодня собрать 100 тысяч подписов, а кроме Лукашенко, здольные каля 2-3 альтернативных кандидатов.
Выборы. 5 сезон. Трейлер. Як у Беларуси проходит президентская кампания?
Мы честно проведем эти президентские выборы.
Того чекают от кандидатов люди.
Стабильность и уверенность. Обещаю, проголосуем.
Як змагаются политики?
Нема с кем нам тут бодаться.
Кто мае шанец перемогчи?
Батькой должен быть мужчина.
Пятые президентские выборы у Беларуси. Премьера 11 кастрычника во всех выборчих участках краины.
Еврорадио. Новины – наша справа.
Євроновини на Єврорадіо. Європа пакутує від моцного вітру і спякоти, повідомляє Євроньюз. У Іспанії більш за сутки пожарні не можуть потушити вогонь, який охопив тисячі гектарів лісу. Узгарання відбулося у Каталонії, каля міста Одена, у неділю. Каля 500 чоловік евакуювали з домів і розмістили у найближчому спортзалі. Причиною пожару стали моцні засуха і вітер. Тим часом у Франції на узбережжі у районі Бордо огонь знищив каля 600 гектарів лісу. Згоріли навіть кілька машин, на яких пожарні тушили полум'я. На полдні Франції розгорився скандал. Спровокував його приїзд короля Саудовської Аравії на Лазурний берег. За гэтага префектура департамента Приморські Альпи закрила людям доступ до пляжу Мірандоль, який прилягає до приватної власності короля, і заборонила морську навігацію у радіусі 300 метрів. Жыхароў курортнага гарадка Валорыс абразіла тое, што іх не пускаюць на пляж. Прадстаўнік муніцыпалітэта Жан-Ноэль Фальк склаў петыцыю з патрабаваннем не дапусціць прыватызацыі грамадскага пляжу. Подпісы пад ёй паставілі 120 тысяч чалавек. Прэфектура ў сваю чаргу заяўляе, што такія меры былі прынятыя ў мэтах бяспекі, але грамадскасць гэтага не супакойвае. Кароль тым часам мае намер адпачываць на Лазурным беразе да канца жніўня. 4 чалавекі атрымалі цяжкія раненні ў выніку аварыі на поўначы Францыі. Турыстычны аўтобус пазбавіўся даху ў тунэлі, які апынуўся занадта нізкім для двухпавярковай машыны. На борце знаходзіліся 59 чалавек, у асноўным іспанскія студэнты, якія ехалі ў Нідэрланды. 24 чалавекі атрымалі лёгкія траўмы, толькі цудам абышлося без сур'ёзных ахвяр. Пасажыраў размясцілі ў спартыўным цэнтры ў прыгарадзе Ліль, вырашаецца пытанне аб іх вяртанні на радзіму. Прычыны здарэння высвятляюцца, кіроўца аўтобуса ўзяты пад варту. Як мяркуецца, шафёр у ранішняй цемры не разглядзеў знак абмежавання вышыні перад тунэлем. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Турция потребует от НАТО скликать экстренный саммит. Сустреча послов Полночно-Атлантического союза мае отбыться уже во вторник. Керавництво Турции лишит, что откладать саммит на позднее нельга. Покольки безпека краины находится под погрозой. Нагадаю, на минулом тыдне у Турции прогремел шерох выбухов. Так, у городе Суруч самозабойца подорвал себе на митингу на центральной городской площади. У вынику загинуло больше за 30 человек. А у субботу, 25 липеня, на усходе Турции неведомые заминировали машину. Каля войсковой частки. Ад выбуху загинули 2 солдаты. Тым часам сама турецкая армія у ноч на суботу нанесла серыі ударов як супраць боевиков с террористичной групповки «Исламская держава» у Сирии, так и по мятежниках с рабочей партии Курдистана у Ираку. Протяг темы у нашем Еврофокусе.
НАТО ухваліла запыт Турцыі на правядзенне пазачарговага сходу паўночнаатлантычнага савета. Ён мусіць адбыцца 28 ліпеня. На ім плануецца скаардынаваць дзеянні ўзброеных сілаў краіны супраць курдскіх сепаратыстаў і баевікоў ісламскай дзяржавы. На мінулых выхадных турэцкія ўзброеныя сілы нанеслі ўдары па пазіцыях групоўкі ісламскай дзяржавы на поўначы Сірыі, а таксама па пазіцыях працоўнай партыі Курдыстана на поўначы Ірака. Авіяўдары былі праведзеныя пасля выбуха ў парку турэцкага горада Суруч, падчас якога загінула 32 чалавека. Ахвярамі тады сталі добраахвотнікі курды, якія збіраліся там для абмеркавання дапамогі курдскім апалчэнцам у барацьбе супраць баевікоў ісламскай дзяржавы. Працоўная партыя Курдыстана ўспрыняла тэракт як супрацоўніцтва Турцыі з ісламскай дзяржавай і ў адказ здзейсніла напад на турэцкіх паліцэйскіх. Авіяналёты турэцкай авіяцыі па пазіцыях курдскіх сепаратыстаў на поўначы Ірака фактычна скончылі двухгадовае перамір'е. Адначасова з авіяударамі ў 22 правінцыях Турцыі прайшла маштабная аперацыя супраць магчымых экстрэмістаў. У панядзелак 27 ліпеня прадстаўнік урада заявіў, што мясцовыя праваахоўнікі затрымалі каля 900 чалавек, якія падазраюцца ў сувязях з ісламскай дзяржавай і працоўнай партыяй Курдыстана. Злучаныя Штаты ўжо падтрымалі дзеянні Анкары. Канцлер жа Германіі Ангела Меркель заклікала прэм'ера Турцыі Ахмета Давутаглу не спыняць мірны дыялог з курдамі, нягледзячы на ўсе існуючыя цяжкасці. Пры гэтым яна выказала падтрымку Анкары ў барацьбе супраць тэрарызму. Дырэктар беларускага цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі мяркуе, што сітуацыя ў рэгіёне мае нашмат больш глыбокія перадумовы, чым падаецца на першы погляд. Некаторыя краіны, такія як Іран, неаднаразова абвінавачвалі Турцыю ва ўскоснай падтрымцы ісламскай дзяржавы. І таму гэтая вайсковая кампанія стала нечаканасцю для многіх. Але, на думку эксперта, пакуль такая пазіцыя Анкары з'яўляецца вельмі хісткай, і яна проста выкарыстоўвае барацьбу супраць ісламскай дзяржавы для таго, каб змагацца з працоўнай партыяй Курдыстана.
На сёння ў Стамбуле знаходзіцца адзін з самых буйных офісаў па вербоўцы баевікоў для ісламскай дзяржавы. Таму відаць, як толькі Турэччына памяняе сваю пазіцыю адносна ісламскай дзяржавы, гэта выкліча даволі жорсткую рэакцыю з боку тэрарыстычных структур.
Арсеній Сівіцкі адзначае, што сярод геапалітыкаў ёсць меркаванне, што за барацьбой супраць ісламскай дзяржавы Анкара таксама можа хаваць і легальную падставу для інтэрвенцыі ў Сірыю, але хутчэй за ўсё памежжа Турцыі, Ірака і Сірыі застанецца полем дзеяння так званай проксі-вайны.
Мне здаецца, што пакуль што сітуацыя будзе развівацца ў логіцы проксі-вор. Калі будзе ісці такая неад'яўленая вайна паміж Іраком.
Тым часам мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці ведаюць яны, што такое ісламская дзяржава, з якой так актыўна змагаюцца турэцкія ўлады.
Вам слова.
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 Скажите, пожалуйста, что такое исламская держава и чего она добивается?
Какие-то люди собрались, и чего добивается исламское государство, я не знаю. Они свои понимания жизни и мира, и они пытаются добиться любой ценой.
Ну, я не знаю, у них своя вера, так же, как вот наше православное государство. И просто действительно они своего добиваются, во вред действуют.
Ну что, без понятия, ничего не знаю.
Ну это не мусульмане, это самое крайнее реакционное течение мусульман. Халифат построить на всем Юго-Востоке, в Северной Африке, вся юг Европы, Азия, Ближний Восток.
Государство основано на вере в Коран, да, вот или что там, чего оно добивается такого? Наверное, может именно вот навязывание в каком-то плане своей религии.
Как вы лишите, какая краина уявляет наибольшую террористичную погрозу?
Ну, арабы, наверное.
Мне кажется, Америка. Ну, потому что везде они деньги вкладывают, влезут в чужие государства, в общем-то, не в свой монастырь.
Украина. Ну, я с Украины, я знаю точно. Но там разные террористические организации сейчас развиваются подпольно, потому что, это, ну, сейчас не могу вам точно сказать, это еще информация засекречена.
Федеральная резервная система США, вот главный террорист в мире. Она создала банки, там немного их, но они монетизировали весь мир.
Можно всех проследить, конечно. Даже ту же Россию можно проследить. Какие-то есть эти вот поползновения на господство.
Это были ваши слова.
Тем часом до отказа у Минакоу варто додать, что исламская держава Ирака и Леванта – это непризнанная держава у центральной части Близкого Усхода, якая так само является одной из головных исламских террористичных организаций, и де контролюет шерах полночных территорий Ирака и полночно-усходних территорий Сирии. По вот своего самообвешенного статуса держава является халифатом. Это значит, признає за собой религийную уладу над усими мусульманами по всем свете и имкнется отрымать контроль над территориями, на яких пераважно живе мусульманское насельство.
Евразум. Евразум. Головная информативная программа Еврорадио.
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. 13 липня у Менску вынесли присуд по справе Меншука Эдуарда Шалкевича, який порезал свою семью, а потом учинил великую аутоаварию на улице Гая. У вынику аварии загинули люди. Мужчину признали неадекватным и вызволили от покарания, накировавши на лечение у стационары. А кроме того, его обовязали выплатить 790 миллионов рублей на корысть своего загинулых. Нагадаю, что здарение отбылося летось 8 листопада. Мужчина у стане неадекватности порезал свою жонку и двоих малоленьких детей. Потом он сел у машину и поехал кататься по Менску. На улице Гая он урезался у инший автомобиль и разбил его. А после и еще несколько машин. При аварии загинули два человека. Тем часом свояки загинулых у ДТЗ прозвар'ята рассказывают, что покуль им не перелечили ни рубля со спогнанной компенсацией. Подробности у репортажа Евгена Волошина.
Присуд по трагічним здаренням на Мінській вулиці Гая обвясцілі в середині липня. Едуарда Шалкевича, який на Ауді А8 протаранив старий легковик сімейної пари Нізових, признали одночасово і виноватим, і неадекватним. Йон змішаний на примусове лячення. Близьким потерпілих повинна бути сплачена компенсація у 708 мільйонів рублів, констатує Олексій Нізов, син загинулих Юлії і Андрея.
Нікому ще нічого не виплачено. Ні рубля. Добровольно, як би суд обязав в течение місяця. За такой ранний срок, очень тяжело говорить.
Однак, ці отримають потерпілі, призначені судом гроші, велике питання. Відомо, що у Едуарда Шалкевича конфіскували рахунки у банку і певну майомість.
Фото, відео, там, техніку, там, ну, комп'ютери, там, телевізори, все такого плану конфіскували. Це дуже складний питання по компенсації. Імущество повністю мені його теж віддати не можуть, тому що імущество наше в браке, значить, відповідно, совместно. Значить, її є половина плюс, вона потерпівша.
Виглядає, що Шалкевич не мав такої майомості, яка могла б покрити компенсацію у 708 мільйонів. Його сім'я жила у здимним домі. Відомо, що автомобіль жінки не конфіскували. Audi A8, на якому мужчина учинив жахливий ДТЗ, сьогодні коштує менш за 300 мільйонів. Гэта у добрым стані. Разбітая ўшэнт машина, зразумела, оцінюється у рази танней. Великих грошей на банковських рахунках у асуджаного не було. А конфіскованая бытовая техніка, якая была ў карыстанні, гэта так само кропля ў море. Нават калі мужчина выйдзе з психіатрычнай клініки ў найбліжэйшай гады, наўрад ці ён зможа хутка аплаціць кампенсацыю. Ды і традыцыйная інфляцыя беларускага рубля можа пераўтварыць вызначаную судом суму ў нішто. Міністэрства юстыцыі паведамляе Еўрарадыё, што па стане на сярэдзіну ліпеня прысуд у дачыненні да Эдуарда Шалкевіча ў тэрытарыяльныя органы прымусовага выканання не паступаў. Вольга, жонка асуджанага, таксама не раскрывае дэталі, якім чынам сям'я загінулых атрымае кампенсацыю.
Ад мяне асоба не сільна та сума завісіла. Суд прысудзіў, я согласна.
Нагадаем, што гуш здарэнне на вуліцы Гая адбылося летась у лістападзе. Спачатку неадэкватны мужчына парэзаў ножом жонку і малых сына з дачкой, потым выйшаў у майцы і трусах на двор, сеў у Audi A8 і на шалёнай для горада хуткасці пратаранню старэнькую Audi 100, у якой загінулі Юлія і Андрэй Нізавы і іх сабака. Сына загінулых Алексея Нізава сёння турбуе не кампенсацыя, а іншая.
Я считаю, что ты должен понести уголовное наказание и отбывать наказание не в медлечебнице, а за решеткой там, где место. То, что я считаю, то, что не должно ему сойти с рук, то, что он просто порезал жену своих двоих детей маленьких и убил двух людей.
Доброохотно потерпелым повинны сплатить компенсацию до середины жнивня. Евген Волошин, Еврорадио.
Тем часом Беларусь уходит у десятку краин, где частей за все люди гинуть у вынику ДТЗ. Такие даденные приводит Сусветная организация оховы здоровья. По водле даденных организаций, колькость померлых у дорожных авариях у свете складая 8 человек на 100 тысяч насельництва. У Беларуси гэты показчик ровно 14. У нашей краины справы идут значно горш, чем у развитых европейских краинах, але лепш, чем, например, у России, Кыргызстане и Казахстане. Россия увогуле уходит у першую пятерку краин с самыми высокими показчиками смяротности на дорогах. Меньше всего людей у Евросоюза от транспортных несчастных выпадков гинем у Швеции, а наибольш у Румынии.
На Єврорадіо новини спорту. У жарговом рейтингу жаночей теннисной ассоциации белоруска Виктория Азаренко поднялась с 20 на 19 место. На минулом тыдне белорусская теннисистка не удельничала у турнирах и по-ранейшему мая в своем активе 2252 очки. Полепшили свои позиции и еще две белоруски. Ольга Говорцова поднялась с 79 на 76 место, набравши 759 баллов, а Александра Соснович за зарабивши 465 очков, переместилася со 123 на 121 радок. Футбольный клуб «Батэ» отправился на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с венгерским «Видеотоном». Гульня пройдет у авторок 28 липня у венгерским «Секеш Фехервары». Ее початок призначен на 21:30 по водле белорусского часу. Тренерский штаб на чале с Александром Ермаковичем не включил у выездный спис Дениса Полякова и Игора Стасевича. Гэтые футболисты мают травмы. Вядомый российский спортивный комментатор Василь Уткин заявил, что вельми шануе белорусский футбол и гэтае ставленне не змяняется. Пиша сайт Трибуна.ком. Мое ставленне до белорусского футбола было и засталося полным глубокой пашаны. А меняться без каких-нибудь причин, апошние месяцы у 9 там не отбылося ничего в угле, мое ставленне не может, зазначил Уткин. Ранее российский комментатор критиковал гульню Батэ у лизе чемпионов и критично выказывался про тогочасного головного тренера борисовчан Виктора Гончаренко. Кримінальная справа скончылася для фанатаў жодзінскага клуба «Торпеда Белас» паездка на матч у Оршу. 19 ліпеня там праходзіў матч 1-16 Кубка Беларусі паміж мясцовым футбольным клубам і жодзінскім «Торпеда». Фанаты прыехалі ў Оршу з Жодзіна на аўтамабілях. Незадоўга да 15 гадзіны яны пабачылі двух фанатаў футбольнага клуба «Орша», якія ішлі на стадыён і неслі з сабой вялікі барабан. Жодзінцы збілі гаспадароў горада, забралі барабаны таксама з заплечника фаната достали шалі колеру клуба, майку с логотипами, 110 тысяч рублей. Фанатов вылечили по тем, что один из их автомобилей пробил радиатор, из его текла вадкость. Аршанский райотдел следчего комитета почал криминальную справу за рабование. У Жодзіні на наступный день затримали, привезли в Оршу и взяли под варту больше за 20 фанатов. 24 липня до суда усіх затриманных выпустили на волю. Потерпелые не выказали претензий, тому справу переквалификовали с артикула рабования у артикул злостное хулиганство. Тем не менее, правоохранники протягивают шукать еще двух фанатов «Торпеда» 20 и 22 годов. Поведомляется, что милиция их вылечила, але затримать покуль не смогла. Это были новини спорту на Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинов. Вядомого рэпера Snoop Dogg затримала шведская полиция. Его подозревали во уживании наркотиков. А адыский клуб «Ибица» отменил концерт «Тимати» по просьбе губернатора в области Михаила Саакашвили. Это и дальше у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Аматар беларускіх нацыянальных арнаментаў, рэпер Snoop Dogg быў затрыманы шведскай паліцыяй па падазрэнні ва ўжыванні наркотыкаў. Яму нават прыйшлося здаваць аналізы. Паліцыя сцвярджае, што Snoop пры затрыманні рабіў уражанне нецвярозага чалавека, у сувязі з чым яго і даставілі ў паліцэйскі ўчастак для правядзення аналізаў. Усё заняло некалькі хвілін, пасля чаго музыканта адпусілі. Сам музыка сцвярджае, што ніякіх прыкметаў наркотыкаў паліцыя не знайшла. Яго ацэнка ўсяго інцыдэнту была особливо нецензурной. Snoop Dogg нередко узносит марихуану в своих композициях, а у 2012 года ему заборонили уезд в Норвегию, поскольку у его багажи нашлась невеликая колькость забороненной субстанции. Одесский клуб «Ибица» отменил концерт «Тимати» по просьбе губернатора в области Михаила Саакашвили, який заявил, что лишит «Ибицу» лепшим клубом Европы и не разумея, как его уладальники могли запросить «Тимати», який цалком оправдывая российскую агрессию и называя Украину «молодшим братом». Я вітаю приїзд російських туристів у Одесу. Був би щасливий побачити тут Макаревича, ДДТ, Зімфіру, яка відкрито підриплює Україну. З задовольненням сходив би на концерт БГ, але буду настойливо рекомендувати поміжній службі не пускати приспішників Путіна на українську землю, заявив Саакашвілі у Фейсбуку. Реакція клубу рушила у слід неоткладно. Адміністрація відказала, що Тімоті тягом многих годів виступав у клубі, і коли вони запросили його гетим разом, то не розглядали політичні подоблюки його виступу. Але з розумінням ставиться до слова у мера, тому концерт буде адмінений. Адреагував на випад губернатора і Тімоті. «Нема проблем», – написав він. «Я не буду давати концерт, щоб не радувати Саакашвілі лишньої підстави для провокацій. Але ось ці варто наоглу сприймати у серйозні слова політика, які обіграв у власну країну. Я люблю Одесу, власне, як і Україну у цілому. Просто так вийшло, що ми стали закладниками обставин, які, на жаль, нам перешкоджають щастей бачитися. Але впевнені, що це часово». У Одесі Тімоті повинен був виступити 21 жнівня. Концерт уже видалений з розкладу клубу «Ібіца». Голівудський актер Леонардо Ді Капріо озладив доброчинний аукціон у Сен-Тропе, щоб зібрати гроші для свого фонду, який займається аховою навокольного осяроддя, повідомляє The Guardian. Серед лотов, виставлених на продаж, були два приватних концерти сера Елтона Джона, арктичної експедиції з принцем Монако Альбертом II і картини Енді Уорхола і андеграундного мастака Бенксі. На аукціон прибуло каля тисячі гостей, серед яких Кейт Хадсон, Орландо Блум, Хайзі Клум, Елтон Джон і Альберт II. Фонду Ді Капріо удалося зібрати 40 мільйонів доларів, з яких два були вигадлювані за особисті речі актера, у тим ліку його годинник Rolex. Приватні концерти сера Елтона Джона сійшли з молотка за 3 мільйони доларів, дві експедиції з принцем Монако за 1,6 мільйонів. Фонд Ді Капріо існує з 98-го року. Поводле інформації на сайті, його мета – довготермінове здоров'я і добробит усіх жихаров землі. Праця ведеться у чотирьох керунках: оборона біологічної різноманітності, заховання океанів, ахова неурбанізованих районів і предухилення наступствів зміни клімату. Гэта было той, чым жыве шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Еўрарады.
На гэтым праграма Еўразум заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся. Еўразум.